из фондов Радио России, Санкт-Петербург.
«Марсово поле». Авторская программа Бориса Кипниса.
Обычно представление о службе в старой дореволюционной русской армии, в особенности во времена крепостного права, представляется очень мрачным. Муштра, тупая, изнуряющая шагистика и ружистика, жестокие телесные наказания, унижение личности солдат, офицеры, которые не видят в них людей. Эта общая схема давно уже существует в нашей исторической литературе и в художественной. На самом деле все было гораздо сложнее. Конечно, была и муштра, и ружистика, и шагистика. Но были отношения, которые очень дороги и которые так хотелось бы снова увидеть в наших вооруженных силах. Казалось бы, какое может быть место для благотворительности в армии? И тем не менее, в ту далекую эпоху она существовала. Шла благотворительность с самого верха, с императорского престола. Хорошо известно, что еще будучи цесаревичем, великий князь Александр Павлович в 1797 году на свои собственные средства построил госпиталь для солдат лейб-гвардии Семеновского полка, в котором он был шефом. Через 10 лет он пожертвовал из своего собственного кошелька 4000 рублей на ремонт госпиталя и еще столько же на уход за больными и ранеными солдатами. Мать императора, Мария Федоровна, супруга Павла I, по возвращении лейб-гвардии Семеновского полка из Аустерлицкого похода попросила командующего полком генерала Деприрадовича сообщить ей о погибших в бою семеновских семейных солдатах. И все жены, и все дочери погибших при Аустерлице нижних чинов получили либо пенсии из ее кармана, либо были устроены на служебные места, которые позволили бы им содержать себя. Точно так же она обошлась с женами и дочерьми солдат этого полка, погибших в сражении при Фридланде. А в 1824 году императрица в память бракосочетания своего младшего сына, великого князя Михаила Павловича, пожертвовала 10 тысяч рублей ассигнациями с тем, чтобы проценты с этого капитала великий князь ежегодно давал в приданное дочерям солдат, вверенных ему лейб-гвардии Московского и Переяславского конно-егерского полков. А уже 26 марта следующего, 1825 года, сам великий князь Михаил подарил лейб-гвардии Московскому полку 3000 рублей на артельные суммы. Это были деньги особенные. Артели существовали у рядовых солдат. Они объединялись в них, как сегодня в землячествах. Артелью жили, артелью приобретали необходимые для службы вещи. Артелью ходили в выходные дни на вольные работы и зарабатывали деньги, которые шли опять-таки для существования солдат и их семей, ибо жалование у самих солдат было маленькое. Подарок в 3000 рублей в артельные суммы гвардейского полка был очень существенной помощью для простых солдат, тем более для солдат семейных. Брат великого князя Михаила, император Николай I, в 1833 году установил следующий порядок. Во всех тех полках гвардии, где он, император, числился шефом, было приказано вахмистрам в день именин выдавать 25 рублей. На крестины – 100 рублей, на свадьбу – также 100 рублей. Унтер-офицеры, соответственно, получали 10 рублей, 50 и еще раз 50 рублей, когда у них были именины, крестины или свадьбы. Даже простые солдаты в эти для них важные дни получали 5 рублей на именины, 25 рублей на крестины ребенка и 25 рублей на свадьбу. Наиболее отличался благотворительной деятельностью лейб-гвардии конный полк. Здесь деньги для помощи солдатам собирали сами офицеры. Конечно, это был элитный полк русской гвардии. Здесь офицерами служили исключительно аристократы, одни из самых богатейших помещиков России. Многие из них обладали очень большими состояниями. И тем не менее, они прекрасно понимали, что простые солдаты во многом нуждаются, и поэтому им необходима помощь их боевых командиров. В 1850 году, когда великий князь Михаил Павлович уже скончался, в память его офицеры полка собрали капитал проценты с которого должны были выдаваться один раз в год одному достойному солдату 27 рублей. По тем временам эта сумма составляла полугодовое жалование нижнего чина русской армии. Еще через несколько лет в память императора Николая I, также скончавшегося в разгар Крымской войны, конногвардейские офицеры собрали деньги и стали выплачивать 22 наиболее отличившимся по службе и наиболее высокой нравственности нижним чинам по 20 рублей в год. Офицер одного из эскадронов, молодой граф Воронцов-Дашков, пожертвовал деньги для 8 нижних чинов своего эскадрона в память о своей службе, чтобы 4 из них получали по 25 рублей в год в помощь материальную, и 4 получали такую же сумму, когда будут выходить в отставку. Председатель комитета министров и председатель Государственного совета Российской империи, светлейший князь Алексей Федорович Орлов, в память о тех годах, когда он сам командовал полком конной гвардии, учредил пенсии для 11 солдат этого полка по 40 рублей каждая. Естественно, отбирали самые лучшие солдаты и более всего нуждающиеся в материальной помощи. Этот список можно было бы продолжать очень долго. В полку были капиталы, названные по фамилиям учредивших их офицеров: Струковский, Фредериксовский, Вольфовский, Протасовский и так далее, и так далее, и так далее. Всего пенсии и пособия ежегодно получало 45 нижних чинов конной гвардии, а общая сумма благотворительного капитала в полку составляла по тем временам очень солидную сумму – 43 126 рублей 69 копейки. В общем-то, для конца XVIII века это состояние, на проценты с которого можно было бы неплохо жить одной семье. Не меньше был известен своей благотворительностью офицеров лейб-гвардии Семеновский полк. Еще во времена императора Александра I, еще до войны с Наполеоном в 1812 году, командир полка, полковник Криденер и адъютант полка, штабс-капитан Сипягин, взяли в свои руки реформу школы для солдатских сыновей. Мальчиков стали учить чтению, письму, арифметике и рисованию. Для преподавания последнего предмета был приглашен академик Гейрейс из Академии художеств. Лучшие из мальчиков стали поступать в академию и превращаться в художников. А для остальных офицеры устроили складчину и на деньги, собранные, купили гравировальные станки и инструмент, необходимый для вырезания на меди гравюр. В 1820 году императрица Мария Федоровна приказала в полках лейб-гвардии Семеновском, Московском и Егерском открыть школы для солдатских дочерей в возрасте от 7 до 16 лет. Все эти девочки должны были быть лично ей известны и выдавались замуж только после ее разрешения. Это означало, что императрица находила время для того, чтобы сама заниматься судьбой нескольких десятков солдатских дочек. Также в лейб-гвардии Семеновском полку была проявлена еще одна черта благотворительности. У семейных солдат обычно были большие семьи. Жили же семейные солдаты в специальных казарменных помещениях, скученно, отопление неважное, и дети часто болели и умирали. В начале 1820 года командир полка, генерал Яков Потемкин, герой войны с Наполеоном, чей портрет и сегодня можно видеть в военной галерее Зимнего дворца, учреждает при полковом госпитале родильный покой для солдатских жен. Содержание покоя, его оборудование. И все это делается из сэкономленных полковых сумм с вложением денег от офицеров полка. Император Александр I в 1808 году из своих собственных средств подарил полку 6 тысяч рублей на организацию полкового праздника. Однако офицеры поступили следующим образом. Деньги они собрали между собою, а 6 тысяч императорских рублей они положили в сохранную кассу и стали выплачивать из этих денег пенсии 12 нижним чинам, которые наиболее отличились и были изувечены в сражениях. Император был очень рад и утвердил устав этого полкового капитала. Такие отношения продолжались и при императоре Николае I. Известна следующая история. В 1845 году лейб-гвардии Павловский полк находился на учениях в районе Красного села. рядовой роты его императорского величества, Николай Змиев, случайно зацепил курком ружья за ветку. Ствол ружья находился как раз у предплечья правой руки. Раздался выстрел. Солдат упал, обливаясь кровью, тяжело раненый. Так как учения проходили без применения пороха, то этот одиночный выстрел был хорошо и далеко слышен. Император Николай и его сын, наследник престола, цесаревич Александр Николаевич, будущий император Александр II, поскакали на звук выстрела. Когда они приехали в расположение полка, врачи уже решили ампутировать Змиеву руку. Сочувствуя несчастью солдата, император, цесаревич и великий князь Михаил Павлович сложились. Получилась сумма в 350 рублей, которую они тут же и поднесли изувеченному воину. А через несколько месяцев, когда Змиев выздоровел, император Николай приказал поместить его служителем в Знаменское дворцовое хозяйство, в поместье младшего сына его, великого князя Николая Николаевича, где Змиев потом и служил долгие годы, будучи обеспечен заработком и выполняя далеко не самую тяжелую и сложную работу. Через год, 6 декабря, в день святителя чудотворца Николая, император и его внук Николай Александрович открыли в лейб-гвардии Павловском полку приют, в котором должно было содержаться 25 мальчиков и 25 девочек, солдатских детей, на иждивении императорской фамилии и офицеров лейб-гвардии Павловского полка. Эти факты говорят о многом. Оказывается, в те времена, несмотря на всю жесткость русской жизни, существовали очень тесные отношения между теми, кто командовал, и теми, кто подчинялся. Удивительную историю сохранили нам записки офицера лейб-гвардии Уланского, Ее Величества полка Карла Христиановича фон Мейера. Он участник войн с Наполеоном. Неоднократно сражался под знаменами этого славного полка на многих полях сражений. Отшумела война. Наступил 1817 год. Мейер в своих записках подённых вспоминает: «Сегодня я задал пир моему эскадрону в старой казарме. Для всех моих улан был накрыт стол, богато убранный и украшенный. Стояли кушанья и водка. Посередине стола сидел генерал Чаликов, это знаменитый командир гвардейских улан. Рядом с ним мой вахмистр Левин, затем штаб-ротмистр Залесский и прочие офицеры. Рядом с ними находились уланы. Во время обеда играла музыка, и при громкогласных «Ура!» мы выпили несколько бутылок шампанского. Это был один из самых счастливейших дней моей жизни». Неудивительно, что когда через 2 года его любимые уланы, с которыми он столько раз смотрел смерти в глаза, отмечали праздник своего эскадрона, Мейер заказал для них образ. И 6 октября 1819 года этот образ был принесен в церковь. И вместе со старейшим солдатом эскадрона Кайнашем, пишет Мейер, в сопровождении 2 священников, всех офицеров и всех людей моего эскадрона, которые обнажили головы, я отнес этот образ в казармы, где его приняли от меня старший вахмистр Алексейченко и наиболее заслуженные солдаты. Тут же отслужили молебен, окропили образ святой водою, и священник сказал речь, которая тронула до слез офицеров и солдат. После молебна я объяснил цель моего подношения, и мы пошли к столу, накрытому в казармах. А еще через несколько дней произошло следующее. Поступил приказ о переформировании полка. И из эскадрона, которым командовал Мейер, забирали 73 солдат и унтер-офицеров. Это значило, что они расстаются со своим родным эскадроном, со своим командиром. Им было тяжело. Через 2 дня после того, как приказ был зачитан, солдаты начали между собой о чем-то переговариваться. Мейер не вмешивался. Прошла неделя. И вот 9 часов утра, пишет Мейер, пришел ко мне вахмистр Левин и после рапорта просил меня от имени всех улан прийти в казармы. Там я застал всех людей, не исключая и переведенных в новый эскадрон, выстроенными. После их ответа на мое приветствие вахмистр передал мне бумагу от имени солдат с просьбой выслушать выражение их благодарности. Дальше мы приводим текст обращения солдат к эскадронному командиру. «Ваше высокоблагородие, лейб-гвардии Уланского полка, господину полковнику 4-го эскадрона командиру и разных орденов кавалеру Карлу Христиановичу Мейеру. Нижние чины, командуемого вами, вашим высокоблагородием, лейб-гвардии Уланского полка 4-го эскадрона, которых вы в незабвенные 1805, 1807, 1812, 13 и 14 годы с неустрашимостью предводили на пути славы против врагов Отечества, не щадя жизни, которых вы всегда храняли и берегли, истинно с отеческим попечительством, положили единодушно и добрую волю изъявить торжественное, нелицемерное чувствование, которое они сохраняют навеки в благодарных сердцах своему достойному, доброму командиру. За свидетельствование чего осмеливаются поднести вашему высокоблагородию от лица всего эскадрона золотой перстень с надписью. Да будет он для вас памятником заслуг ваших и приятнейшим убеждением благородного вашего сердца, находящего сладостную отраду в соделывании счастливыми ваших подкомандных, да свидетельствует перед вами ту неограниченную преданность, с которой мы прибудем по гроб вашего высокопревосходительства, лейб-гвардии Уланского полка, 4-й эскадрон, Стрельна». После этого старейший солдат эскадрона Улан Кайнаш вышел вперед и передал золотой перстень со следующими словами. «Ваше высокоблагородие, примите сей перстень в знак любви и признательности нашей». Дальше Мейер пишет, что золотых дел мастер, немецкий ремесленник в Петербурге, делавший этот перстень, тронутый признательностью Улан к своему начальнику, взял с них только лишь за один вес золота, а всю работу над перстнем выполнил бесплатно. «Перо не в состоянии передать те чувства, которые волновали меня». Все слова благодарности, которые я им высказал, были ничто в сравнении с полнотой моих чувств. Много слез я видел на загорелых щеках. Конечно, такой подарок от солдат полковник Мейер принять просто так не мог. Он должен был доложить по команде. Командиру полка генерал Чаликов получил рапорт, а сам Чаликов с этим рапортом Мейера отправился к государю Александру Первому. Император, узнав о таком поступке Уланов, разрешил полковнику Мейеру принять этот подарок. А еще через два дня вся эта история была описана и напечатана в «Русском инвалиде». Вполне понятно, что и полковник Мейер, и его Уланы были боевые товарищи. Многократные походы, бесчисленные сражения, которые провели они вместе, сроднили их до такой степени, что они уже не вполне замечали ту социальную стену, которая должна была бы отделять прибалтийского дворянина немецкого происхождения от его русских солдат, этой пресловутой серой скотинки пушечного мяса, а по сути своей святых героев русской армии и русской гвардии.
Вы слушали авторскую программу Бориса Кипниса «Марсово поле». Программа «Лауреат первого всероссийского конкурса «Патриот России» в номинации «За разработку темы героического прошлого страны». Из фондов «Радио России» Санкт-Петербург. Альманах «Петрополь».
Прозрачно длинная аллея, душисто небо синева, отрадной свежестью вея течет сапфирная Нева. Владимир Книжнин, 1914 год.
Петербургские зарисовки.
Георгий Иванов. Есть воспоминания, как сны. Есть сны, как воспоминания. И когда думаешь о бывшем, так недавно и так бесконечно давно, иногда не знаешь, где воспоминания, где сны. Борис Садовский был слабый поэт. Вернее, он поэтом не был. От русского поэта у него было только одно качество – лень. Лень помешала ему заняться его прямым делом – стать критиком. Если имя Садовского еще помнят за его бледно-аккуратные стихи, статьи его забыты всеми, несправедливо забыты. Две книжки Садовского «Озимь» и «Ледоход» право, стоит многих почтенных критических трудов. «Цепная собака весов» звали Садовского литературные враги, и не без основания. Список ругательств, часто непечатных, кем-то выбранный из его рецензий, занял полстраницы петита. Но за ругательствами был острый ум и понимание стихов насквозь и до конца. За полемикой, счетами, дворянскими придурями, блаженной памятью Николая I были страницы вполне замечательные. Кстати, карьера Садовского — пример того, как опасно писателю держаться в гордом одиночестве. Сидеть в своем углу и писать стихи еще куда ни шло, но Садовский, когда его связь, случайная и непрочная, с московскими декадентами оборвалась, он попытался поплыть против течения, подавая свободный глаз из своего хутора Борисовка. И его съели без остатка. Выход озими или дохода был встречен общим улюлюканьем. На свою беду Садовский остроумно обмолвился о поэзии по прусскому образцу с Брюсовым, Вильгельмом, Гумилевым, кронпринцем и их лейтенантами. «Гумилев льет свою кровь на фронте, и мы не позволим», — бил себя в грудь в письмах в редакцию «Ауслендер». «Мы не позволим», — бил за ним в грудь Городецкий. Время было военное. Садовскому пришлось плохо. За оскорбленным Гумилевым никто не прочел и не оценил хотя бы удивительные статьи о Лермонтове, может быть, лучшей в нашей литературе. Собрание поэм Лермонтова, в сущности, груда гениальных черновиков, перебелить которые помешала смерть. Среди окружавших Садовского забавной фигурой был тоже бывший москвич, поэт Тиняков Одинокий. При Садовском он был не то в камердинерах, не то в адъютантах. «Александр Иванович, сбегай, брат, за папиросами!» Тиняков приносил папиросы. «Александр Иванович, пиво!» «Александр Иванович, а где это Кант говорит то-то и то-то?» Тиняков без запинки отвечал. Это был человек страшного вида, оборванный, обросший волосами, ходивший в опорках и крайне ученый. Он изучил все, от клинописи до гипнотизма. Главным коньком его был Талмуд, изученный им досконально, но толковавшийся несколько специфически. Тиняков в трезвом виде был тих и имел вид забитый и грустный. В пьяном, а пьяным он был почти всегда, он становился предприимчивым. «Бродячая собака». Задним столиком сидят господин и дама, случайные посетители, фармацевты на жаргоне собаки. Заплатили по 3 рубля за вход и во все глаза смотрят на богему. Мимо них неверной походкой проходит Тиняков. Останавливается, смотрит мутным взглядом, садится за их стол, не спрашивая, берет стакан дамы, наливает вина, пьет. Фармацевты удивлены, но не протестуют. Богемные нравы, даже интересно. Тиняков наливает еще вина. «Стихи прочту, хотите?» «Богемные нравы, поэт, как интересно!» «Да, пожалуйста, прочтите, мы так рады!» И Кая Тиняков читает. «Люба мне плевку-плевочку по канавке проплывать, скользким боком прижиматься. Ну что, нравится?» «Ну как же, очень!» «А вы поняли? А что же вы поняли? Ну, своими словами расскажите». «Господин мнется, но эти стихи, вы говорите, что вы плевок и страшный удар кулаком по столу. Бутылка летит на пол. Дама вскакивает, перепуганная насмерть. Тиняков диким голосом кричит: «А, я плевок! Я плевок, а ты...» Этот Тиняков в 1920 году неожиданно появился в Петербурге. Он был такой же, как всегда, грязный, оборванный, небритый. Откуда он взялся и чем занимается, никого не интересовало. Однажды он пришел в гости к писателю Г. Поговорили о том, о сём и перешли к политике. Тиняков спросил у Г., что он думает о большевиках. Тот высказал, не стесняясь, что думает. «А, вот так», — сказал Тиняков. «Ты, значит, противник рабоче-крестьянской власти, не ожидал». хоть мы и приятели, а должен произвести у тебя обыск». И вытащил из кармана мандат какой-то из провинциальных ЧК. В 1916 году я был в Москве и завтракал с Садовским в ресторане «Прага». Садовский меня приветствовал, как он выражался. Завтрак был пышный, счет что-то большой. Когда принесли сдачу, Садовский пересчитал ее, спрятал, порылся в кармане и вытащил 2 медных пятака. «Холоп!» — он бросил пятаки на стол. «Тебе на водку!» «Покорнейше благодарим, Борис Александрович!» — подобострастно раскланялся лакей, точно получив баснословное на чай. Я был изумлен. «Балованный народ!» — проворчал Садовский. «При матушке Екатерине за гривенник можно было купить теленка!» Он медленно облачался в свое потертое пальто. Один лакей подавал ему палку, другой — шарф, третий — дворянскую фуражку. Через несколько дней я зашел в ресторан «Прага» один. Подавал мне тот же лакей. Осмелюсь спросить, не больны ли, Борис Александрович, что ты их давно не видать? Да нет, он здоров, но слава богу. Такой хороший барин. Но, кажется, на чай он вас не балует. Лакей ухмыльнулся. Это насчет гривенника. Так они когда гривенник, а когда и четвертную отвалят. Не жалуемся, господин хороший.
Опять на площади Дворцовой блестит колонна серебром, на гулкой мостовой торцовой морозный иней лег ковром. Георгий Иванов, 1915 год.
Прогулки по Русскому музею.
Икона «Апостолы Петр и Павел» – одно из древнейших произведений новгородской иконописи. Слово «апостол» переводится с греческого как «посланник», так именуют учеников Христа. Петр и Павел – верховные апостолы, проповедники вероучения, основатели христианской церкви. На иконе они изображены в полный рост, строго фронтально, на светлом, некогда мерцающем серебряном фоне. Они благословляют верующих. В руках у них атрибуты проповедников. У Павла – Евангелие, у Петра – свиток. Одеяния Петра и Павла, античные хитоны и гематии светлых розовых и голубых тонов, спокойны и плавны, мягко струящиеся складки одежд. Пребывая в сиянии невещественного света, апостолы погружены в состояние созерцательного покоя. Перед нами мужи-мыслители, постигающие божественные истины. Образный строй иконы исполнен духовного равновесия, значительности и величавой простоты.
Иван Константинович Айвазовский долгие годы был живописцем главного морского штаба. «Каждая победа наших войск на суше и море радует меня и дает мысль изобразить ее на полотне», – писал художник. В батальных картинах мастер запечатлел не только широко известные победоносные сражения русского флота, но и создал ряд работ, посвященных доблестным подвигам отдельных кораблей. В картине «Брик Меркурий после победы над 2 турецкими судами встречается с русской эскадрой» Айвазовский обратился к одному из эпизодов русско-турецкой войны. 14 мая 1829 года 18-пушечный «Брик Меркурий» под командованием капитана-лейтенанта Александра Казарского был атакован 2 турецкими кораблями. Русские моряки смело вступили в неравную схватку. Благодаря искусному маневру и отваге команды, нанеся врагу ощутимые потери, «Меркурий» быстро ушел от преследования противника. В картине художник воспроизвел не сам бой, А тот момент, когда израненный, с пробитыми парусами, не сдавшийся русский корабль плывет навстречу черноморской эскадре. Эмоциональный строй картины полон величавой торжественности и мощи. По огромному темно-синему небу медленно движутся большие белые облака. Простору небесной стихии вторит необъятная ширь моря. Оно кажется спокойным, однако чуть вздыбленные гребни волн полны скрытой грозной силы. Летящий на всех парусах Меркурий на фоне грозного морского пейзажа воспринимается как романтический образ самой победы. В картине ярко проявилось умение Айвазовского через образ морской стихии убедительно раскрыть поэтическое содержание конкретного исторического события.
С большим душевным участием и состраданием воссоздал Илья Репин сцену прощания в своей картине «Проводы новобранца». Молодого хозяина провожает на русско-турецкую войну большая крестьянская семья.
В отчаянии припала к мужу ждущая ребенка-крестьянка в цветастой юбке. Лица ее не видно, но в движении фигуры художник нашел пластически точное выражение ее страданиям. Новобранец, он русоволосый и высокого роста, бережно обнимает жену. Утирает рукой слезы дочка. Отец и мать с двух сторон около сына окружают, словно обороняют его. Слева от лошади в слезах совсем старенький дед. Вокруг центральной группы Репин поместил много деревенского люда, объединив всех единым действием.
Типичный для Подмосковья большой, с навесом и воротами, хозяйственный двор, на котором собрались провожающие, как бы отделен от внешнего мира. Но ворота уже открыты. Светловолосая голова будущего солдата показана художником на фоне сжатого осеннего поля. Это как знак ухода крестьянина из уютного пространства двора, разрыва с привычным укладом жизни.
Другой новобранец, стоящий чуть поодаль между отцом и сыном, нетерпеливо ожидает будущего сослуживца. Во взгляде его решительность, он по-военному собран, с котомкой через плечо готов к уходу.
«Проводы новобранца» – одна из самых значительных работ Репина-жанриста в собрании Русского музея.
Это произведение внешне одно из самых необычных в творчестве Натальи Гончаровой десятых годов 20-го столетия. Оно написано в то время, когда художница достигла вершин мастерства. Причем одинаково легко и интересно она работала и в манере кубизма, и неопримитивизма, лучизма и футуризма.
В картине «Зима» красочное полыхание, характерное для бубново-валетовских работ Гончаровой, сменяется строгой и изысканной цветовой гаммой, построенной на сочетании белого, серого и коричневого. В этом произведении Гончарова ближе к изображаемой натуре. Щемящей нежностью и тихой грустью она передает графически четкий рисунок тонких веток деревьев на белом зимнем небе, нескольких летящих птиц, неторопливую поступь мужиков, вступивших в зимний лес. Гончарова добивается колористического единства полотна. Темно-коричневый цвет деревьев будто распространяется в окружающее пространство. Небо приобрело теплый, коричневато-серый оттенок. Идущие под деревьями мужики также в коричневых одеждах.
Графичность изображения, стремление к цветовому единству, сдержанный, неяркий колорит скорее напоминают некоторые пейзажи начала XIX века. Однако большая острота, даже экспрессивность художественного образа все же свидетельствует о принадлежности этого пейзажа Гончаровой искусству 20-го столетия. В заостренности, удлиненности форм деревьев, возможно, сказалось увлечение художницы приемами лучизма. Несколько игрушечные фигурки людей напоминают неопримитивистские картины бубново-валетовцев. В каждой своей картине Наталья Гончарова новая и вместе с тем узнаваемая, многоликая, но цельная.
прогулки по русскому музею.
И сердце радостью трепещет, и жизнь по-новому светла, а в бледном небе ясно блещет адмиралтейская игла. Георгий Иванов, 1915 год.
Мусикийские грамматики.
3 ноября 1888 года в Петербурге состоялся очередной вечер русских симфонических концертов, где с огромным успехом под управлением автора впервые было исполнено новое произведение Николая Андреевича Римского-Корсакова. Таким захватывающим, поистине ораторским призывом к вниманию начинается одно из самых ярких, самых увлекательных музыкальных повествований во всей русской музыке – симфоническая сюита Римского-Корсакова «Шахерезада». По своей популярности это сочинение с честью выдерживает сравнение даже с литературным первоисточником – волшебными сказками «Тысячи и одной ночи». Самая первая музыкальная тема, по словам композитора, связана с образом жестокого султана Шахрияра. Очаровательное же скрипичное соло, пронизывающее все сочинение, рождает в нашем представлении образ восточной красавицы, искусной и мудрой рассказчицы Шахерезады. Первая сказка Шахерезады о храбром Синдбаде и его корабле, борющемся с морской стихией. что такое морская стихия, то ласковая и манящая, то страшная и грозящая гибелью, римский Корсаков знал не понаслышке. По семейной традиции он был отдан в петербургский морской корпус, и, окончив его, юный мичман совершил кругосветное плавание на клипере «Алмаз», длившееся 3 года. Всю оставшуюся жизнь романтика мирового океана жила в сердце этого предельно сдержанного, скупого на высказывания человека. К сочинению «Шахерезады» композитор приступил уже в расцвете творчества. Поэтичным и красочным языком рассказал он о высоких и прекрасных человеческих чувствах, о великой силе искусства, нарисовал музыкальными красками яркие экзотические картины природы. «Программою, которой я руководствовался при сочинении «Шахерезады», писал Николай Андреевич в летописи моей музыкальной жизни, были отдельные, не связанные друг с другом эпизоды из «Тысячи и одной ночи», разбросанные по всем 4 частям сюиты. «Море» и «Синдбадов корабль», фантастический рассказ «Календера царевича», «Царевич и царевна», «Багдадский праздник» и «Корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником». В первом издании сюиты композитор поместил эту программу в виде заголовков отдельных частей. Позже он эти заголовки снял, но тем не менее мы знаем, образы каких именно сказок его вдохновляли во время создания этого сочинения. Фантазия композитора поистине неистощима. Одна за другой льются прекрасные мелодии, сплетаясь словно в узорах сказочного восточного ковра. И вот уже перед нами нежные пленительные образы юных влюбленных царевича и царевны. фрагменты симфонической сюиты Николая Андреевича Римского-Корсакова «Шахерезада» прозвучали в исполнении Филадельфийского оркестра под управлением Рикардо Мути.
Летят и тают тени птиц за крепость в сумрак заревой, и все светлее тонкий шпиц над дымно-розовой Невой. Георгий Иванов, 1915 год.
Вы слушали «Альманах Петрополь». Программу подготовили Аркадий Волгин, Сергей Бехтерев, Муза Карлиц, Александр Кий, Альбина Лазука, Иван Краско, Елена Туркова, Сергей Паршин, Светлана Шейченко, Сергей Малянов, Наталья Цыбенко, Иван Ставиский и Ирина Ванина. До встречи через неделю.